6.
Повторять фокус с пересечением линии фронта в разрыве между опорными пунктами противника мы не рискнули. Мало того, что разрывов таких почти не осталось, поскольку немцы существенно уплотнили свою оборону, так еще и подобных действий от нас наверняка ждали. Поэтому мы решили ограничиться демонстрацией активности, а сами собрались зайти к немцам в гости через заднюю дверь. Мы довольно долго ехали на северо-запад до линии фронта. За рекой Псёл ширина немецкого плацдарма начала постепенно уменьшаться. Вскоре мы пересекли еще одну реку и покинули участок обороны 300-й дивизии. Зато передовые позиции наших войск теперь проходили по берегу Днепра, что нам, собственно, и требовалось. С неба продолжала падать гнусная мелкая морось, но вычислитель, обработав данные со спутников, еще сутки назад уверенно прогнозировал на предстоящую ночь проливной дождь. Так что за маскировку наших действий я был относительно спокоен. На этот раз в рейд мы отправились вчетвером. Сапер нам вряд ли мог понадобиться, так что Ремезов остался в распоряжении роты. Обязанности радиста легли на старшего сержанта Игнатова, получившего новое звание за наш предыдущий выход. Никифорова начальство тоже не обошло вниманием, и он заработал треугольник в петлицу, став младшим сержантом. Что касается капитана Щеглова, я сильно подозревал, что необходимые бумаги на предоставление его к майорскому званию тоже уже начали свое движение по инстанциям, но точной информации на этот счет пока не было. Мы прибыли в исходную точку, когда уже ощутимо стемнело. Морось превратилась в довольно сильный дождь, и противоположный берег Днепра просматривался уже лишь как мутное темное пятно. Нас встречали, так что никаких проблем с разгрузкой полуторки и доставкой всего необходимого на песчаный речной пляж не возникло. Мы настороженно вглядывались в подступающую ночь, но немцы на той стороне реки вели себя тихо, лишь изредка развлекаясь запуском осветительных ракет, чей свет безнадежно вяз в пелене дождя. Вода в Днепре в середине сентября не отличалась комфортной температурой, но и назвать ее чрезмерно холодной тоже было нельзя. 15 градусов вполне переносимы организмом даже при долгом нахождении в воде, особенно если на тебе облегающая одежда. Конечно, полноценных гидрокостюмов у нас не было, но по большому счету они и не требовались. Сухую одежду, рацию, оружие и снаряжение мы сложили в заранее подготовленные непромокаемые ящики и погрузили на небольшой плот, тщательно замаскированный под корягу, свалившуюся в воду с подмытого течением берега вместе с опутавшей ее травой и прочим мусором. Будь сейчас день и ясная погода, такая уловка не смогла бы помочь нам остаться незамеченными. Но в безлунную ночь под сильным дождем мы вполне могли рассчитывать на успех. Случаи, конечно, бывают разные, но полностью избежать риска на войне невозможно и остается лишь всеми силами удерживать его в разумных пределах, чем мы и занимались, стараясь не упустить ни одной мелочи. «Начали!» — негромко приказал Щеглов, бросив взгляд на часы. Провожавшие нас бойцы помогли нам оттолкнуть плот от берега, и мы тихо погрузились в темную воду, держась за специальные веревочные петли, прикрепленные к бревнам нашего импровизированного плавсредства. Я активно заработал ногами, толкая плот вперед на середину реки, где течение должно было помочь нам набрать нужную скорость. Остальные разведчики немедленно ко мне присоединились, и плот начал двигаться ощутимо быстрее. Путь нам предстоял не близкий, а задерживаться никак не следовало. По данным с орбиты, немцы уже заканчивали строительство моста и вот-вот должны были приступить к переброске на плацдарм танковых и моторизованных дивизий, еще вечером сконцентрировавшихся на западном берегу Днепра. Темень стояла такая, то рассмотреть что-то в струях дождя было совершенно невозможно. Первое время капитан пытался ориентироваться по редким вспышкам осветительных ракет, но вскоре мы оказались в глубине занятой немцами территории, и даже эта иллюминация прекратилась. «Нагулин, я больше не вижу, куда нам нужно плыть», — признался Щеглов. «Понятно, что по течению, но ничего ж за этим дождем не видно. Можем воткнуться в какой-нибудь остров, занятый противником, или вообще в немецкий берег. Хотя, о чем это я? Здесь оба берега немецкие».
«Пока нормально идем, товарищ капитан», — успокоил я командира. «Справа большой остров остался. Стремнина разделилась, огибая его. Там наверняка есть немцы, но не думаю, что они смогут нас рассмотреть в этом ливне». Нам плыть еще пару часов. Может и больше. Неизвестно ведь, где именно немцы строят мост.
Ты так уверенно говоришь об этом месте, Нагулин, как будто видел его своими глазами.
Товарищ капитан, — ответил я, выплюнув попавшую в рот воду. Сегодня всю ночь будет лить дождь, а завтра погода улучшится. Я это по всем приметам вижу. Немцы тоже это знают. У них метеослужба хорошо поставлена. Не будет у них другого времени, если, конечно, они не хотят увидеть над своей переправой всю штурмовую и бомбардировочную авиацию 38-й армии.
«Ладно, если уверен, показывай путь»,
— ответил капитан, чуть задыхаясь. Разведчики имели очень неплохую по здешним меркам физическую подготовку, но непривычная нагрузка и тяжелые условия делали свое дело. Часа через полтора стало ясно, что в планируемые сроки мы не уложимся. К проливному дождю добавился ветер, который все время сносил наш плот к восточному берегу. Кроме того, путь удлинялся из-за необходимости держаться на безопасном расстоянии от крупных островов, занятых противником. Щеглов и его люди окончательно выбились из сил, да и мне, признаться, тоже уже было совсем непросто, поскольку именно на меня легла основная нагрузка по поддержанию приемлемой скорости нашего плавучего сооружения, не блиставшего обтекаемостью форм, зато обладавшего приличной массой. В очередной раз, воспользовавшись взглядом сверху, я тихо выругался. Вот только этого нам не хватало. До выбранного мною островка оставалось проплыть еще около километра, но именно в тот момент, когда мы оказались на относительно открытом пространстве, от западного берега отделилась целая флотилия лодок. Очередная пехотная часть противника нацелилась переправиться на Кременчугский плацдарм. В общем, все логично. Мост не резиновый, а за ночь немцам нужно доставить на плацдарм такую массу войск, что все они просто не успеют пройти по понтонной переправе. Перспектива пересечься с немцами посреди Днепра меня совершенно не радовала. Но при нашей скорости разминуться с ними было очень непросто. «Товарищ капитан, от западного берега приближаются лодки. Немцы нас пока не видят, но их много. Я даже отсюда слышу плеск десятков весел и звук лодочных моторов. Нужно повернуть к ближайшему острову и пересидеть там, пока они не пройдут мимо. Но чтобы успеть, придется поднажать».
«Значит, поднажмем»,
— задыхаясь, ответил Щеглов, из последних сил толкая плот вперед.
«Все слышали? Работаем!»
Мы успели в последний момент. Даже разведчики заметили несколько темных силуэтов с ревом промелькнувших в пелене дождя и оставивших позади шлейф вонючего дыма. «Штурмовые лодки», — прокомментировал Игнатов. «Видел я такие быстрые штуковины. Как они не боятся гонять на них в таком лабиринте островов при такой видимости?» «Их немного. В основном немцы на веслах переправляются. А эти, видно, уже неплохо все тут изучили». Плот ткнулся в берег и заскрежетал по камням. Остров для причаливания нам выбирать не приходилось, и, как назло, он оказался вполне себе обитаемым, причем местное население сплошь носило фельдграу. Хорошо, хоть немцев здесь было немного, но нас они все равно услышали. Штурмовая лодка, проскочившая мимо острова, подняла изрядную волну, и плот стала бить о камни. На подозрительные звуки почти сразу явились солдаты. Темнота и ливень им, конечно, изрядно мешали, но у противника имелись фонари, и очень быстро наша коряга попала в изрезанное струями дождя пятно света. Схватка вышла короткой. Все-таки по своей подготовке местные немцы не шли ни в какое сравнение с опытными разведчиками. Да и фактор неожиданности оказался на нашей стороне. Стрелять не пришлось. Немцев, как и нас, было четверо, и прилетевшие с разных сторон ножи нашли свои цели. Этой четверкой, правда, обитатели острова не исчерпывались. Что тут делало целое отделение немецких солдат во главе с обер-ефрейтором, стало ясно чуть позже. А пока мы медленно пробирались вглубь острова. Мы понимали, что немцев, посланных на берег выяснить источник подозрительных звуков, быстро хватятся, и решили зачистить остров, не дожидаясь этого момента. Солдаты противника устроились с относительным комфортом. Между четырьмя деревьями они натянули тент и развели в ямке небольшой костер. Сейчас вокруг него сидели трое немцев, один из которых настороженно вглядывался в темноту, пытаясь что-то рассмотреть в той стороне, куда ушли четверо его товарищей. Еще два солдата, как подсказывал мне режим дополненной реальности, сейчас находились на небольшом мысу на севере острова.
«Товарищ капитан,
«Кого-то из них нужно брать живым», — шепотом обратился к Щеглову Никифоров. «Неизвестно, зачем они здесь, и их исчезновение может поднять тревогу».
Капитан молча кивнул и указал на сидевшего к нам лицом солдата.
«Это их командир, сразу видно. Брать будем его».
«Есть.
Разрешите мне, товарищ капитан».
Я аккуратно извлек нож из поясных ножен.
«Игнатов, Никифоров, на вас остальные двое. Я на подстраховке. Начали!»
Неплохо зарекомендовавшийся бросок ножа с попаданием рукояткой в лоб противнику почти полностью оправдал себя и сейчас. Лоб, правда, у обер-ефрейтора оказался аномально крепким, и немец даже не потерял сознание, но все равно изрядно поплыл. Никифоров и Игнатов со своими целями справились без осечек, а их вяло шевелившегося командира мы с капитаном скрутили совместными усилиями.
«Там еще двое»,
— я указал капитану направление, «пока, похоже, ничего не подозревают». Экспресс-допрос пленного показал, что немцы здесь сидели не просто так. Они играли роль сигнальщиков, показывая путь идущим на плацдарм лодкам и паромам с помощью сильных фонарей. Двое немцев, торчавших на мысу, как раз этим и занимались. Солдат, не ожидавших коварного удара в спину, удалось без проблем захватить живыми и допросить по отдельности, сопоставив их слова с показаниями обер-ефрейтора. Система сигналов оказалась несложной, но беда в том, что теперь нам предстояло оставить здесь кого-то вместо немцев, причем двоих, поскольку в некоторых случаях сигналы фонарями требовалось подавать сразу с двух концов острова. По сути, выбора у нас не имелось. Игнатов — радист, я — корректировщик. Значит, оставаться предстояло Щеглову и Никифорову. Я видел, как непросто дается капитану это решение, но других вариантов действительно не просматривалось.
«Нужно продолжать операцию, товарищ капитан», — оторвал я Щеглова от размышлений.
«Немцы наверняка уже начинают переправу, а нам еще минут 40 плыть до цели».
«Никифоров, давай на мыс», — приказал Щеглов. «Идемте, помогу вам столкнуть плот».
«Товарищ капитан, разрешите предложить план отхода?»
«Слушаю, младший лейтенант».
«Когда услышите взрывы, подождите 10 минут и плывите к нам. Надеюсь, остров вы найдете, а если нет, пусть Никифоров прокричит что-нибудь из своего птичьего репертуара.
Два раза.
И через 5 секунд еще раз. Я постараюсь сам вас найти».
Дождь лил стеной, зато ветер немного утих. Но теперь нас осталось только двое, и толкать плот стало заметно тяжелее. Часть оружия и снаряжения мы оставили Щеглову и Никифорову, но существенного облегчения это не принесло. Мы опаздывали. Ревя мотором, на понтонный мост уже въезжал первый танк Т-3 из 48-го моторизованного корпуса вермахта. А за ним в строгом порядке выстроились в ожидании команды автомашины, тягачи с орудиями на прицепе и, конечно же, сотни танков двух моторизованных и трех танковых дивизий. Льющиеся с неба потоки воды вселяли немцам уверенность в том, что этой ночью им ничто не угрожает. И танковая группа Эвальда фон Клейста готовилась к последнему рывку на восточный берег Днепра.
«Давай, старший сержант, держись. Немного совсем осталось. Вон он, наш остров».
Я махнул рукой куда-то вперед и вновь уперся в мокрые бревна плота, толкая его по течению.
«Оттуда я уж наверняка увижу мост. А не увижу, так услышу».
Несмотря на все мои призывы, Игнатов уже просто висел мешком, вцепившись в веревочную петлю, скорее тормозя плот, чем разгоняя его. Было видно, что он отдал все свои силы, и требовать от старшего сержанта чего-то большего было совершенно бессмысленно.
«Слушай, младший лейтенант, я сам доплыву».
Словно прочитав мои мысли, с трудом выдавил Игнатов.
«Помнишь, как там в поле, когда мы от немцев драпали? Ты тогда тоже вперед убежал и меня прикрыл. Направление я запомнил. Мимо островка твоего не промахнусь. Я полежу немного на воде, в себя приду и доплыву. А ты пока рацию развернешь, ты ведь умеешь?»
Я пару секунд колебался. В словах Игнатова был смысл, а время действительно утекало сквозь пальцы.
«Точно доплывешь?»
«Да тут метров 300 осталось, не промахнусь».
«Давай, старший сержант, я на тебя рассчитываю».
Я вновь уперся в ставший уже ненавистным плот и толкнул его вперед, вкладывая в последний отрезок пути остатки сил. Спасибо линзам и спутникам, остров я видел довольно отчетливо, но берег все равно надвинулся из темноты неожиданно. Бревна заскребли по дну, Я неприятно ударился коленом о камень и, тихо зашипев, встал на ноги и уперся в дно, чтобы хотя бы частично вытолкнуть плот на сушу. Я быстро перетаскал ящики с оружием и рацией в центр острова. Этот клочок земли немцев не заинтересовал, и сейчас я находился здесь в полном одиночестве. Отметка Игнатова болталась в воде в паре сотен метров от берега и медленно приближалась. Судя по скорости, старшего сержанта просто сносило к острову течением. За то, что он может утонуть, я не беспокоился. Сержант плавал как рыба и умел отдыхать на воде, если совсем выбивался из сил. Гораздо больше меня волновало, не переоценил ли он свои возможности по поиску небольшого островка при практически нулевой видимости. В конце концов, я решил, что в крайнем случае сплаваю за ним сам и временно выбросил из головы эту проблему, вплотную занявшись рацией. Немцы уже вовсю двигались по мосту, и первые танки урчали двигателями у самого восточного берега. В принципе, в том, что какой-то небольшой части, скопившейся у моста армады, удастся благополучно попасть на плацдарм, большой беды я не видел. Главное — разрушить сам мост, построенный из понтонов, собранных со всей группы армий «Центр». Повторить такой подвиг немецкие саперы смогут не скоро. Тяжелые гаубицы подполковника Цайтиуни уже заняли согласованные с нами позиции, и теперь связисты артполка раз за разом вызывали меня по рации. Вычислитель беспрестанно докладывал об этих безуспешных попытках. По плану мы должны были выйти на связь больше часа назад. Но на той стороне, конечно же, понимали, что задержки возможны. Инструктор, обучавший нас работе с радиостанцией, не очень верил в то, что мы с первого раза все запомним. И в ящике с рацией имелась инструкция. Мне она, естественно, была не нужна, но Игнатову могла и пригодиться. Сначала я занялся антенной. Раскрутив небольшую кошку, я забросил ее на самое высокое дерево и через блок вытянул суставчатый антенный провод на максимальную высоту. В принципе, расстояние до гаубичных батарей было не слишком большим. Радиус действия рации позволял рассчитывать на достаточно надежную связь, и я надеялся, что мне не придется заморачиваться с тонкой настройкой антенны путем беготни с ней по всему острову и закидывания ее на каждое дерево и кустик. Хотя, кто знает, с этой техникой да в таких погодных условиях я как чувствовал. Вскрыв ящик с рацией, я громко выругался на родном языке. Не знаю уж, при каком ударе о камни нашего плавсредства мы сумели повредить упаковку, но вода проникла внутрь, причем в изрядном количестве. И теперь сама рация и элементы питания буквально в ней плавали. Я растянул между деревьями плащ-палатку, чтобы на острове появилось хоть одно место, где сверху не льются потоки воды, и быстро извлек содержимое ящика. С оборудования текло и капало. Но все же оно делалось для армии, и, по моим представлениям, не должно было выйти из строя мгновенно. Вопрос в том, как долго рация находилась в таком состоянии. Я тщательно протер элементы питания и саму радиостанцию сухой одеждой, извлеченной из другого ящика, и приступил к сборке. Присоединил довольно тяжелые электрические батареи, вставил штекер антенны в соответствующее гнездо и подключил фишки телефонной трубки. С некоторым содроганием я перекинул тумблер питания в положение «вкл» и ручкой установки волны выставил заранее оговоренную частоту. Переключатель режима установил в положение радио и к своему великому облегчению увидел, как загорелась неоновая лампочка настройки антенны. Пару секунд ничего не происходило. Потом в прижатой к моему уху телефонной трубке раздался треск помех. Я облегченно выдохнул. И прежде чем погрузиться в процесс настройки рации, посмотрел, как там мои товарищи. Щеглов и Никифоров находились там, где им положено, на отбитом у противника острове. Они честно выполняли за немцев их работу по проводке караванов лодок через скрытый тьмой и дождем Днепр. Игнатов все еще бултыхался в реке, но уже относительно бодро проявлял активность. И, похоже, остров он видел. Плыть ему оставалось еще 70 метров. Вновь выбросив из головы все лишнее, я сосредоточился на работе с рацией и через минуту услышал в трубке свой позывной.
«Не слышу, Саяны! Вас не слышу, прием!»
Я переключился в режим передачи. «Урал, здесь Саяны! Готов к работе, прием!» Я повторил эту фразу несколько раз и вновь переключился в режим радио. К своему удивлению, я услышал все тот же усталый голос связиста.
«Вас не слышу, Саяны, вас не слышу!»
Еще раз повторив всю процедуру, я влез в интерфейс ближайшего сателлита. Сигнала не было. Моя рация молчала. Вернее, она выдавала сигнал столь слабый, что его не услышали бы и в километре от моего островка. Не знаю, кто здесь был виноват. Может быть, в штабе армии перестарались, выдав нам новейшую разработку отечественной радиотехнической промышленности. Все новейшее почти всегда имеет детские болезни, и на одну из них мы, возможно, нарвались. А может, нам просто не повезло с этой водой, залившей оборудование. Но теперь связи с батареей у меня не было. Хотя я ведь не зря ставил себе задачу разобраться с режимами работы спутников. Не скажу, что сильно продвинулся в этом направлении, но кое-что освоить я все-таки смог. Риск, конечно, имелся, причем состоял он даже не в том, что я не смогу передать со спутника сигнал в штаб артполка, а в том, что меня раскусит Игнатов, который вот-вот выберется на берег острова. Тем не менее, другого выхода у меня все равно не оставалось.
«Ничего, товарищ подполковник!» Радист виновато посмотрел на Цайтиуни, нервно расхаживавшего по блиндажу. «Не отвечают саяны. Уже полтора часа прошло с условленного времени.
Продолжайте вызывать!»
Мрачно приказал подполковник и вышел под дождь. Порывы ветра бросали в лицо командиру артполка потоки воды, но он словно бы их не замечал. Цайтиуни отлично понимал, что если Нагулин прав, и сейчас по мосту через Днепр неудержимой стальной гусеницей переползают на Кременчугский плацдарм танковой дивизии вермахта, то завтра здесь разверзнется ад, в котором его мощный, но медленный и неповоротливый полк, выдвинувшийся почти вплотную к передовой, не уцелеет ни при каком раскладе.
«Товарищ подполковник!»
Выкрик связиста пробился через деревянную дверь и сквозь шум ливня.
«Товарищ подполковник, есть связь! Саяны передают данные для стрельбы!»
Цайтиуни ворвался в блиндаж. Радист лихорадочно записывал получаемые данные и тут же передавал их телефонистам, поддерживавшим непрерывную связь с расчетами тяжелых орудий. На позициях гаубиц особой мощности царила деловая суета. Замершие в оцаревшей одежде артиллеристы получили, наконец, установочные данные и сейчас плавно вращали маховики вертикальной и горизонтальной наводки, пытаясь в точности выполнить пожелания странного корректировщика, выдававшего установки для стрельбы в десятых долях минимальных делений шкал приборов наведения.
«Третье орудие в стрельбе готово!»
— доложил подполковнику телефонист, и тут же посыпались доклады от командиров остальных расчетов первого дивизиона. По договоренности с разведчиками первый залп должны были дать только 4 гаубицы. Цайтиуни понимал, что с этого момента начинается обратный отсчет оставшегося времени жизни многих его людей. Орудия особой мощности, вопреки всем тактическим наставлениям, стояли всего в километре от передовой. И если сейчас открыть огонь, то они неизбежно попадут под ответный удар немецкой артиллерии. Тем не менее, как всякий опытный командир, подполковник Цайтиуни отлично знал, что такое приказ. Он сжал кулаки и тряхнул головой, прогоняя последние сомнения. «Первый дивизион залпом! Огонь!» Я видел, как в ночной темноте полыхнули огнем стволы гаубиц. Видел траектории снарядов, летевших к мосту, и прогнозируемые места их падения. Не слишком точно, но в целом неплохо. Фугасный снаряд, даже не попав прямо в мост, способен наделать немало дел. Ударная волна, особенно в воде, сохраняет убойную силу на весьма приличном расстоянии. Спокойной жизни немцам на переправе осталось не более минуты. Вой приближающихся снарядов разорвал сплошную пелену дождя. 4 мощных взрыва подняли в воздух огромные столбы воды. Все попадания пришлись ниже по течению. Мост тряхнуло. Он заскрипел и зашатался. Сбив хлипкое ограждение, в воду свалился грузовик, водитель которого не справился с управлением находящим ходуном мосту. Но переправа устояла. Немецкие саперы строили крепко. «Урал здесь, Саяны, хороший залп, но мост пока цел. Примите данные с учетом поправок». Я диктовал в трубку цифры, а над моим ухом тяжело дышал Игнатов, выбравшийся, наконец, из воды, и сейчас завороженно наблюдавший, как после моих слов примерно в километре от нашего островка льющие с неба потоки воды подсвечиваются сполохами мощных взрывов. Второй залп дали сразу 2 дивизиона, и серия из 8 снарядов калибром 203 мм накрыла мост с ползущей по нему техникой. Прямое попадание было только одно, и оно, безусловно, оказалось самым эффективным. Мост перестал существовать на 100-метровом отрезке. В воздух взлетели обломки грузовиков и артиллерийских орудий, разбитые в щепу доски настила и фрагменты понтонов. Разрушения усугубились вторичными взрывами боеприпасов, перевозившихся в кузовах грузовых машин. Огромным облаком вспухла автоцистерна с топливом, и вниз по течению поплыло огромное пылающее пятно. Остальные снаряды тоже не пропали зря. Только два из них легли в стороне от моста, но тоже внесли посильный вклад в его разрушение, подняв мощную волну. Еще пять фугасов взорвались в непосредственной близости от переправы, и ударные волны разорвали нитку моста во многих местах, сбрасывая в воду танки и тягачи, сминая хлипкие борта понтонов и отправляя отдельные уцелевшие фрагменты чудо-саперной инженерии вермахта в неуправляемый дрейф вниз по течению. «Урал, здесь Саяны, есть накрытие! Мост уничтожен! Даются ли указания для удара по местам сосредоточения противника? Примите новые установки для стрельбы! Товарищ подполковник, нужна максимальная скорострельность! Беглый огонь!» Залповая стрельба прекратилась. Теперь каждая гаубица вела огонь по мере перезарядки. Тяжелые фугасные снаряды обрушивались на западный берег, где для переправы плотными походными колоннами выстроились танки и другая техника фон Клейста. Не хотел бы я сейчас там оказаться. Немецкие командиры стремились как можно быстрее покинуть ставшую ловушкой предмостную территорию, но техника стояла плотно, видимость была отвратительной, а разбитые и перевернутые мощными взрывами танки, тягачи и орудия мешали маневрированию уцелевшей техники. А сверху с наводящим ужас воем обрушивались все новые русские снаряды, каждый из которых производил в рядах немцев настоящее опустошение. К сожалению, бесконечно такое безнаказанное избиение противника длиться не могло. «Урал, здесь Саяны! Срочно меняйте позиции! Сейчас немцы начнут контрбатарейную борьбу! Все цели поражены! Отбой! Мы сворачиваем операцию! Спасибо за отличную стрельбу!»
«Понял вас, Саяны!»
Вместо радиста я услышал в трубке голос подполковника Цайтиуни.
«Вы тоже там не задерживайтесь. Жду в гости по возвращении».
Цайтиуни вновь не находил себе места. Да, отстрелялись они, судя по всему, хорошо, даже отлично. Но подполковник четко сознавал всю уязвимость позиций своих гаубиц. Сейчас они находились в зоне досягаемости немецкой полевой артиллерии, которую противник уже успел сосредоточить на плацдарме в достаточном количестве. И командир артполка ждал, что они вот-вот откроют огонь по данным звуковой разведки. Его гаубицы засветились по полной программе, так что теперь следовало ожидать адекватного ответа. Однако первыми заговорили совсем не немецкие орудия, а гаубицы артполка 300-й дивизии. Куда они посылали свои снаряды, Цайтиуни искренне не понимал. Но немцы начали отвечать, причем в основном не по позициям его полка, а по орудиям полковника Кузнецова. Коминтерны, надрывая двигатели и трансмиссии, вытягивали из окопов тяжеленные Б-4 и с удручающей низкой скоростью 10-12 км в час тянули их в тыл, подальше от опасной и непредсказуемой передовой. Немецкие снаряды начали рваться на оставленных дивизионными позициях лишь спустя несколько минут, когда гаубицы и расчеты их уже покинули. Десяток легких ранений случайными осколками можно было считать большой удачей при таком гиблом раскладе, и Цайтиуни в очередной раз покачал головой, удивляясь тому, как вовремя младший лейтенант Нагулин свернул операцию, дав возможность его полку выскользнуть из-под ответного удара. Да и огонь артиллерии 300-й дивизии тоже явно был не случайным. Значит, план разведчиков предусматривал и это. А в том, что составление этого плана не обошлось без вездесущего младшего лейтенанта, Цайтиуни почему-то совершенно не сомневался.